Сегодня 3 года с начала уже полномасштабной войны. Как для вас изменилось восприятие вообще природы войны за эти 3 года?
Я бы сказал, что не сильно изменилось, потому что сейчас в эти дни многие вспоминают свои там публикации февраля и начала марта 22 года, и хорошо видно, что в тот момент для нашей большой среды было, ну, как бы таких 3 момента оценки, они не изменились. Первое, что это чудовищная преступная война, что она останется в истории колоссальным преступлением со стороны России, со стороны Кремля. Второй момент, что было ощущение того, что эта война, она нанесет колоссальный совершенно исторический урон не только России, не только Украине, но и всему региону, то есть всей Центральной Европе, вообще Европе в целом и так далее. Поскольку это война в Европе, сразу все это как бы чувствовали. И третий момент, который касался, тогда сразу был уже в начале войны виден, что война приведет к трансформации российского общества, если мы говорим сейчас об этой стороне войны. Ну, и так оно и происходило, потому что понятно, что война перемалывает общество и порождает новые большие социальные страты. И в течение всего этого периода мы видели, что это происходит. Так что в оценке я бы не сказал, что что-то сильно изменилось.
А изменила ли эта война в целом международные отношения?
Да, конечно, безусловно. Изменила, но поставила вопросы, на которые так и не получены ответы в ходе этой войны. Вот так можно сказать. И главный теперь вопрос заключен в следующем, что первый год войны, конечно, настроение было такое, что авторы этой войны, сидящие в Кремле, они должны, так сказать, все примерно закончить, как Саддам Хусейн, условно говоря. И было много размышлений о том, каким будет переходное правосудие, когда эта война закончится, о том, каким образом люди понесут ответственность за ее развязывание, ну и так далее, и так далее. Сейчас, конечно, это все изменилось. И, ну, собственно говоря, мы видим сейчас, мы прям находимся в центре шторма в каком-то отношении, потому что наскок Дональда Трампа с такой трехнедельной бурей натиск с попыткой эту войну прекратить довольно странными средствами, она, конечно, ставит вопрос о международной архитектуре.
Александр, вот Дональд Трамп высказывают разные пожелания, требования в отношении Украины, украинских политиков. Мне кажется, что Владимир Зеленский один из немногих, который несколько раз подряд сказал Трампу «нет». Это звучало с разными интонациями, но он сказал «нет, нет, нет, вот мы на это не согласны». И вот вчера Зеленский сделал заявление о том, что он готов покинуть пост в обмен на гарантии вступления в НАТО, что будет гарантиями безопасности. И вот здесь вот, да, мы же, вот Трамп-то требует срочно выборы провести, да, называет Зеленского диктатором и так далее. Мне кажется, что это заявление Зеленского – это очень сильный ход. Сильный ход, да. У него на первом месте стоит безопасность всей Украины, а не тот, да, вот не тот нарратив, который все Трамп пытается нам представить. Вот он диктатор, не хочет уходить от власти. Главное для него власть. Нет, не так.
Ну, вчерашняя пресс-конференция Зеленского вообще замечательная, совершенно очень ясная, прозрачная, и она как бы вся построена на том, что Зеленский как бы противостоит всей этой постправде, так сказать, то есть бесконечной риторике и манипулированию словесному, который несется из Вашингтона в том числе. И это, конечно, очень мужественно. И ясно, что Зеленский очень четко говорит, что нет, просто если говорить о давлении со стороны Вашингтона, о грубом давлении, нет, мы не согласимся на условия сделки, которая является совершенно унизительной и неоправданной, попросту говоря. Так что здесь я бы сказал так, что дело не в том, что Зеленский, так сказать, заявил, что он готов уйти, это хорошее заявление, но вы правы совершенно, заявление просто подчеркивает, что вопрос о гарантиях как есть, так и стоял, так и будет стоять. И он с самого начала, этот вопрос о гарантиях был главным узлом возможных переговоров. И попытка обойти его с помощью каких-то сложных фокусов невозможна. Трамп такую попытку предпринял, она неудачная. И теперь встает вопрос о том, что, а все-таки как будут выглядеть эти гарантии, если они будут вообще. Так что, мне кажется, прекрасная пресс-конференция, и она показывает, что Трамп, как и Путин, постоянно путается в каких-то манипулятивных заявлениях, производя ежедневный поток якобы новостей, но на самом деле это фактоиды, то есть это такие псевдоновости о том, что что-то будет завтра, но завтра это не происходит. Ну и вот сейчас мы находимся как раз в ситуации буквально вот ровно 3 года войны, а мы знаем, что на этой неделе там должен был состояться второй раунд в Эр-Рияде, его, как пишут, не будет. Одновременно Трамп рассчитывал, что будет подписана сделка по металлам и по природным ресурсам, но и она подписана не будет в той форме, в которой Вашингтон предлагает. Таким образом, ситуация закончилась этой бурей натиска, и теперь надо снова вернуться к обоснованной, разумной стратегии возможных переговоров о прекращении огня.
Извини, я здесь напомню фразу Владимира Зеленского, которую он произнес в своем первом телефонном разговоре после начала полномасштабного вторжения с политиками, с коллегами. Это был звонок Байдену, когда Байден предлагал ему эвакуацию, а он сказал, что ему нужно оружие, а не такси. Да, вот к слову о смелости и об том, что важно для Зеленского.
Ну, кстати, про возможность ухода в отставку говорил Аббас Галямов, писал об этом в начале еще недели, как вот такой возможной тактики Владимира Зеленского, но поскольку необходимо подстраиваться в том числе под Трампа. А вот это изменение международных отношений, это кажется, что подстраивание под Трампа происходит как будто бы в бизнес в обмен на безопасность. Сейчас уже Евросоюз рассматривает возможность использовать замороженные активы России как залог. Трамп говорит именно о том, что и США должны гарантировать каким-то образом свои деньги. Вот это изменение может ли гарантировать стабильность, экономика в обмен на безопасность? Все, конца истории не случилось, идеология не работает, теперь только про бизнес.
На мой взгляд, нет, потому что, мне кажется, правы те, кто, собственно, глядя в предлагаемую сделку, которая в основе содержит в себе намерение вернуть какие-то ранее потраченные деньги, она, конечно, так не работает, потому что вот на данный момент схема, которую предлагает Трамп, она выглядит следующим образом, попросту говоря. Путину остается то, что он захватил на необозримый срок. При этом квалификация этого как агрессии снимается из международной политики. При этом Соединенные Штаты возвращают себе то, что они потратили за 3 года войны. Ну, так сказать, условно возвращают, добиваются такого, как бы сказать, формулировки этого. А гарантии в отношении Украины несет кто-то еще с точки зрения Трампа. Ну, например, там Европа, Франция, Германия или Китай и Индия, пожалуйста. То есть такая схема сделки – это никакой не бизнес и не политика. Это, с моей точки зрения, просто издевательство над здравым смыслом.
Стив Уитков говорил, советник Дональда Трампа по Ближнему Востоку, но сейчас он активно занимается и Украиной, он говорил о том, что американский бизнес может вернуться в Россию при мирной сделке. Вот если США смягчат санкции, подадут знак бизнесу, что можно вернуться, Евросоюз последует тому же курсу?
Мне кажется, ничего не будет, ничего из этого, потому что эти заявления, как у Виткова и у многих там, и у министра финансов США в обосновании сделки, так сказать, его колонка и многое-многое другое, это просто некоторая тактика в условиях попытки достичь результата, своего собственного результата. Эти заявления, они все, так сказать, на опережение. Но несмотря на то, что за ними ничего реального не стоит, они создают колоссальную совершенно историческую как бы ошибку, потому что Трамп, который не в состоянии сконструировать здесь режим прекращения огня, как уже видно, он при этом выпустил Путина, что называется. Он выпустил Путина из того периметра, в котором он находился. Да, завтра все вернется. То есть Конгресс США вернется к идее финансирования украинской борьбы. Евросоюз действительно воспользуется этими российскими арестованными авуарами иначе и так далее, и так далее. Но при этом у Путина теперь в активе прекрасный период, на который он будет ссылаться вечно, и Кремль будет ссылаться и говорить, посмотрите, ну да, зажали Трампа, но он ведь правильно все, так сказать, сказал, действительно, это не агрессия, Зеленский диктатор и так далее, и так далее. Вот это все, оно останется, оно никуда не денется. И таким образом Трамп без реального результата расшатал ситуацию, во всяком случае, ну, не для Европы, но для самого Путина точно. То есть он создал ему коридор, по которому расширил ему коридор возможностей.
Кир Стармер будет пытаться убедить Дональда Трампа не вести двусторонние переговоры с Россией, да, вот он будет искать поддержки в том числе у других европейских лидеров. Как вы думаете, получится ли у него каким-то образом повлиять на Дональда Трампа? Каковы сейчас переговорные позиции европейских стран, их сила, да, вот в этом диалоге с американским президентом?
Не очень велики, потому что все же видят, что Дональд Трамп, так сказать, фундаментальное как бы такое ядро реакции его – это форма какой-то обиды. И в этом смысле слова, да, конечно, британцы, французы имеют возможность там разговаривать с Трампом, пытаться его убедить, но позиция, которую начал занимать буквально уже сегодня будущий канцлер Германии Мерц, она гораздо более четкая и ясная, как бы, она сводится к тому, что совершенно очевидно, что взаимодействие Европы в Соединенных Штатах доброжелательного не будет в ближайшее время, и мы, это Европа имеется в виду, готовиться к тому, чтобы быстро, там, как он сказал, к июню месяцу сформировать как бы полностью картину поддержки Украины и обороны Европы, независимо от того, так сказать, как складываются отношения с Трампом. То есть на них больше, на эти отношения, полагаться нельзя, во всяком случае, в текущем году, а там дальше будет ясно.
А получается, что если на Трампа нельзя полагаться, то и произошли, как вы уже сказали, изменения в целом в международных отношениях, можно ли уже вот спустя третий год полномасштабного вторжения России в Украину, можно ли, точнее, четвертый, получается, год, можно ли говорить о том, что это цивилизационный конфликт?
Нет. Это как раз вся конструкция, которая отсылает там, к Хантингтону,
к столкновению цивилизации
и так далее. И никакого столкновения цивилизации тут, конечно, нет, потому что все большие цивилизации с изумлением смотрят на происходящее, и Индия, и Китай по-прежнему. Ни для кого совершенно не ясно никакой цивилизационной природы этого столкновения. Больше того, даже сама концепция того, что Трамп и его люди опираются на там, концепцию, на мой взгляд, на концепцию там, Миршмайера или такого американского политолога, то есть на концепцию того, что большие там, мировые державы между собой конкурируют там, и возвращаются и, там, 19 век, то есть эпоха княжеств великих. Это все предположение. То есть реально мы пока видим только целенаправленные действия Трампа в отношении предыдущей администрации. Только и всего. Все остальное оказывается как бы заложником этой мести, этой старой администрации Байдена. Потому что сказать, что действия Трампа там, направлены на то, чтобы создать какой-то новый контур из США, там, Китая, России, не знаю, каких-то еще стран, возможно, это лишь предположение, потому что в реальности там, все, что мы видим пока, во всяком случае в эти 30 дней новой администрации, это действия, призванные показать исключительно американскому населению, американскому избирателю, американскому медиапотребителю, что Трамп и его люди энергично разрушают контур, там, не знаю, ну, как это обозначить, там, старой либеральной демократии, вот этого левачья, как это называется, ну, вот и все, собственно говоря. Поэтому нет, я не думаю, что здесь есть какой-то, какая-то война цивилизации, и не следует забегать вперед и интерпретировать это в таком виде.
А война, да-да, скажем так, не то, что война, противостояние посредников наблюдается ли? Потому что за три года предпринимались огромное количество разных попыток предложить какие-то варианты мирного урегулирования, там от Бразилии до Китая, Турции, Ватикана. Сейчас Саудовская Аравия активно подключилась. Насколько велика конкуренция среди посредников? Может ли это сказаться на вот, изменении международных отношений?
Мне кажется, что те, кто предпринимал усилия действительно в течение трех лет и вступал с предложениями, они с интересом на ранней фазе, то есть месяц назад и чуть раньше, они с интересом смотрели на инициативу Трампа, потому что всем было понятно, что да, режим временного прекращения огня может быть достигнут, если построить, значит, переговоры каким-то образом. И, собственно говоря, все этого хотели бы, если брать вот эти большие страны и так далее. Режим прекращения огня без предварительных условий. Много это обсуждалось. Но буквально в течение 20 дней вот этих выяснилось, что нет, оказывается, Трамп движется к концепции временного прекращения огня чрезвычайно сложным и вычурным способом. То есть с помощью там, публичного давления на Киев, оскорбительного, с помощью заигрывания с Путиным, которое совершенно пока не обосновано ничем и не предполагает разумного ответа со стороны Путина, как мы сейчас это и видим, собственно говоря. Это же бесполезная стратегия попытаться заинтересовать Владимира Путина настолько, чтобы он, значит, пошел на действия, которые с его точки зрения ему невыгодны. Ну и так далее, и так далее. И сейчас мне кажется, что и Саудовская Аравия, и Турция, Бразилия просто замолчала. Китай сделал осторожное заявление о том, что после консультации в Риаде сделал заявление, что, мол, мы приветствуем консенсус между США и Россией, если он там будет формироваться. Но он дальше не будет формироваться. Поэтому, на мой взгляд, эти все возможные посредники сейчас, примерно как и все мы, смотрят с изумлением и думают, так, секундочку, это чем все должно завершиться, как из этого может образоваться режим прекращения огня, если уже, значит, наговорили публично, разрушая, собственно говоря, инфраструктуру переговоров, наговорили публично уже потоки всего. Ну, я имею в виду в первую очередь американцев, потому что кремлевские спикеры держатся максимально дисциплинированно, заметим. То
есть... Ну, последний вопрос, который меня мучает очень. Александр, какие уроки человечество вообще должно извлечь из этой войны?
Можно я расширю вопрос? Александр, не кажется ли вам, что нам предстоит как-то по-другому в ближайшем будущем перепридумать, не знаю, систему международного права, да, новые правила для себя определить, что можно, что нельзя? Потому что предыдущая система, как мне кажется, не прошла проверку на прочность.
Предыдущая система исторически состарилась, безусловно. Она неимоверно эффективна была все это время, очень долго, то есть больше, чем полстолетия. Она стареет, безусловно, и эта война ставит вопрос, конечно, о том, насколько она дальше будет стоять и трансформироваться. Но я бы сказал, что здесь надо смотреть консервативно. Дело в том, что старая система, она во всяком случае долго была эффективна. Сказать просто давайте ее разрушим и, значит, последуем в неизвестное будущее можно, но тут надо как бы понимать тогда, как мы конструируем центр международной безопасности. Просто сказать, что наступила новая эпоха и большие народы хотят там как бы жить внутри самих себя со своими собственными интересами, это просто констатация, но из этого не следует никакой конкретной идеи. Поэтому, да, если мы увидим, что группа больших новых экономик или старых экономик выступает с какой-то новой идеей, скажем, Байден, допустим, предлагал, у него была идея там саммит демократии, попытаться вычленить независимо от Организации Объединенных Наций какое-то ядро стран, которые хотят дальше оставаться как бы в контурах либеральной демократии, как политической модели. Стремиться к этому, во всяком случае. Оставлять себе это в качестве некоторого социального идеала. Хорошо, эта идея, она, так сказать, не работает в данный момент. Какова другая идея? То есть, если идея сводится к тому, что воруй, убивай, и что теперь всем все возможно, а единственным инструментом ограничения этого является шантаж грубой силы и так далее, но это не может быть основой новой концепции безопасности. Так что, если коротко ответить, я думаю, что будет идти тяжелая борьба за то, чтобы старая концепция и международная архитектура сохранялась, трансформируясь слегка.
Александр, спасибо большое, что нашли время присоединиться и в сегодняшний тяжелый день тоже. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо вам. Спасибо огромное.